Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что «Газпром» приостановил поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты в рублях. Это новость, значит, развитие событий началось накануне вечером. К сегодняшнему обеду уже, например, Австрия сказала, что они платить собираются. Вот. А теперь возникает, конечно, вопрос, какова будет, как будет складываться ситуация на газовом рынке. Далее мы с вами обсудим, что CNN узнала о создании США и ФРГ Центра координации военной помощи Украине. Важно понимать, каковы задачи все-таки этого центра. После информационного выпуска обсудим, как Ростех снизит цену на новую модель смартфона Айя. Видимо, так он читается. AYYEA. Это какой-то новый смартфон, который, говорят, там, порвет айфона буквально. И в конце поговорим о том, что АБИ полностью возобновит работу в России до конца майских праздников. Важно еще понимать нам с вами возвращение каких фирм. От чего зависит. В «Умных парнях» сегодня Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит Москва латиница» в одно слово. Там есть плашка «Присоединиться». И смело щелкайте прямо сейчас и увидите, что в студии происходит. Можно посмотреть нас в официальной группе ВКонтакте и можно смотреть нас в Рутюбе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, «Газпром» приостановил поставки газа Болгарии и Польши из-за того, что эти государства отказались платить в рублях. Холдинг также напомнил, что эти страны – транзитные государства, поэтому в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем. «Газпром» экспорт уведомил «Булгаргаз» и «ПГНИК» польскую о приостановке поставок газа, начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом, сообщил «Газпром», добавив, что «Газпром-экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. Алексей Белогорьев с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, наверняка это прогнозировалось. В этой связи важно понимать, все остальные, получается, платят? Или это какая-то публичная демонстрация того, что будет с остальными, если они откажутся платить?
Я думаю, это пробный шар, прежде всего, в сторону западноевропейских основных клиентов «Газпрома». Просто в контрактах прописаны разные даты платежей, и «Булгаргаз» и «ПГНИК» польские оказались первыми в очереди. Но, разумеется, «Газпром» пытается понять, какова будет реакция его крупнейших потребителей, прежде всего в Германии и Италии.
Угу. Но когда сегодня, значит, Польша сказала, что это нарушает контрактные обязательства Российской Федерации, все-таки важно понимать, контракты пересмотрены, контракты переписаны, и в этой связи Польша нагнетает в данном случае, то есть пытаясь каким-то образом выкрутиться из этого положения?
Нет, «Газпром» не предлагал вносить изменения в контракты. Он утверждает, что этот указ 172 31 марта по переводе оплаты в рубли, он не нарушает контрактных условий. А юристы в странах ЕС многие считают иначе, поэтому и «Булгаргаз», и «ПГНИК», несомненно, обратятся в стокгольмский арбитраж, который по контракту является третейской стороной, и наш «Газпром» ждут, я думаю, многолетние тяжбы по этому поводу. Я не уверен, что он выиграет.
Алексей Михайлович, здесь просто важно еще понять, что с нашей стороны решение, что европейцы платят в рублях, оно было продиктовано во многом тем, что против нас введены санкции. И, соответственно, мы вправе своем устанавливать свои условия. Ну, как-то так, в рамках вот этого санкционной борьбы. Но возникает ситуация, когда европейцы говорят, что мы нарушаем, с их точки зрения, как это должно выглядеть? Мы поставляем, а они вообще не платят? Или все-таки они хотели изначально полностью платить в евро? Или замораживать эти евровые деньги? И в итоге мы бы газ этот поставляли бесплатно? Как вот вы это видите?
Европейские компании продолжают платить платить, как и платили раньше. Никаких решений о заморозке до сих пор не было принято. Просто они не соглашаются на тот, как бы, на ту схему перевода платежей там, в «Газпромбанк», которую предложил Россия. Uh-huh. И, в общем-то, это, ну, с точки зрения европейцев, это нарушает условия контракта, поскольку ну, в одностороннем порядке на основе там, решения исполнительной власти российской их пытаются заставить изменить валюту как бы, платежа. Ну, это, естественно, всем не нравится, поэтому они, несомненно, обратятся в суд, а, ну, учитывая, что суд европейский, я не уверен, что он будет учитывать фактор санкций.
Но важно понимать, Алексей Михайлович, все остальные, они все-таки согласились на условия «Газпрома», тем более, что по факту немного чего для них изменилось, потому что они все равно платят в евро, а уже внутри банковской системы эти деньги конвертируются в рубли. Или же на всякий случай никто ничего публично не заявляет, кроме Венгрии и Австрии?
Мы пока не знаем ответ на этот вопрос. Угу. Ну, пока вот реакция утренняя, то, что мы видим, она очень негативная в отношении прекращения поставок в Болгарию и Польшу. Как это повлияет на решение Дриста, мы не знаем. Ну, в целом, европейцы стремятся к некой солидарности в энергетических вопросах. Угу. Удастся ли им ее соблюсти в этот раз, непонятно.
Но поляки и так отказывали, решали, что в течение года они откажутся.
Ну, 1 октября у них заканчивается контракт, а у болгар 31 декабря. Угу. Но они не планировали прекращать сейчас. Ну, на мой взгляд, риск, что европейцы пойдут на принцип и согласятся на полное прекращение поставок, он не исключен, потому что сейчас наименее болезненный момент для них. Отопительный сезон закончился, спрос резко сокращается, и в целом Европа может пережить даже 3-4 месяца без российского трубопровода.
А газохимия?
Европа в целом не прибегает к каким-то экстраординарным мерам сокращения потребления. Просто за счет текущих поставок и собственной добычи, и СПГ, и там, увеличения поставок из Норвегии. Единственное, что сорвется, это закачка подземных хранилищ газа к осени. То есть там вместо 80-90% мы говорим, будет 60% закачки. Но остановить, в принципе, поставки, я думаю, что европейцы готовы. То есть здесь такая игра ва-банк с обеих сторон.
Но важно здесь понимать еще, Алексей Михайлович, сегодня или вчера вечером Bloomberg писал со ссылкой на свои источники, что значит, вроде как никаких ограничений там до начала мая не будет, до второй половины даже мая. И получается, что либо март все оплатили действительно в евро, либо, соответственно, никто не будет публично заявлять о том, что платит в рублях, чтобы, соответственно, не нарваться на осуждение с той стороны. То есть есть некие корпоративные договоренности. Как вам такая версия?
Ну, март оплачен точно. Сейчас речь об оплате за апрель, насколько я понимаю, у всех покупателей. Проблема в том, что Еврокомиссия имеет доступ к данным контракта. Mm-hmm. То есть она может проконтролировать это положение. Это собственно, ну, произошло после того, как Еврокомиссия вела антимонопольную тяжбу многолетнюю с «Газпромом» в 2010 году. И тогда она, собственно, доступ получила. Поэтому, учитывая, что Еврокомиссия как бы является контролирующим органом, я думаю, что она такие случаи будет пресекать.
С вашей точки зрения, все-таки Польша может поменять свое решение, потому что ну, будут, скорее всего, контролировать значит, попытки отбора резервного газа, транзитного газа в свои хранилища?
Я думаю, что Польша как раз из тех стран, которые наименее сейчас зависимы от России. Угу. Она, собственно, довольно сильно сокращала поставки в апреле из-за того, что цены по контрактам с «Газпромом» сейчас более высокие, чем спотовые. И, в общем-то, там за 24 первого дня апреля было поставлено 10-35 миллионов кубометров, это совсем немного, потому что потребление около 2 миллиардов составляет в месяц в Польше, то есть чуть больше 10%. У Польши очень большие запасы в подземных хранилищах, около 7-6%, это очень много, самый высокий уровень в ЕС после Португалии. А у нее есть, у нее стабильный приток СПГ на ее терминал Свинауист, у нее есть возможность трубопроводных поставок из Германии реверсом по ИМО Европы. Угу. И с 1 октября будет введен Балтийский трубопровод из Норвегии. Поэтому Польша, ну, одна из наиболее защищенных стран. Я не думаю, что она не готова к досрочному прекращению поставок из России, в отличие от Болгарии. В Болгарии ситуация более сложная.
А в Болгарии как тогда обстоят дела? И насколько болгарский тогда сюжет будет критичен для Европейского Союза в плане демонстрации того, на что может пойти, соответственно, «Газпром»?
Ну, Болгария – это маленький рынок, там, если в Польше 2 миллиарда потребления в апреле было, то в Болгарии там меньше 300 миллионов кубометров. Но у нее очень низкий запас ПХГ, 15% всего, то есть там отбор практически невозможен. У нее есть соединительные газопроводы с Румынией и Грецией, но там поставки тоже очень ограничены. Для нее ситуация может измениться с июля месяца, когда будет запущен соединительный газопровод с трансадриатическим газопроводом, которым поставляется азербайджанский газ в Италию. Тогда ситуация упростится, но все равно Болгария не сможет обойтись без российского газа в осенне-зимний период. Поэтому здесь нужно какое-то решение. Я думаю, что даже при остановке на несколько месяцев Болгарии придется вводить довольно жесткие меры энергосбережения.
Алексей Михайлович, еще по поводу заявления австрийского канцлера Нехаммера. Вот он в Твиттере пишет. Пока здесь не распространились, значит, фейковые новости, конечно, ОМВ продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций Европейского Союза, но по факту, ну, как бы, если совсем честно рассуждать, даже по схеме «Газпрома» они же оплачивают в евро. А почему все вот как-то в тупик попали? Нет?
Не совсем, на самом деле. По этой схеме в «Газпромбанке» открывается два счета покупателю, один там, в евро, другой в рублях, но «Газпром» получает, ну, «Газпромэкспорт» получает деньги уже с рублевого счета. При этом как бы конвертацию производит сам «Газпромбанк», продавая это на московской бирже. То есть европейцы боятся, в частности, того, что как бы деньги зависают на какой-то период, они теряют на ними контроль, когда, вот, собственно, происходит этот перевод с валютного в рублевый счет. Но в любом случае важно то, что оплата поставщику производится в рублях. Это, ну, в общем, больше всего напрягает европейских контрагентов.
Но, по сути, если бы мы условно остались по прежней схеме до вот этого предложения по рублям, было бы так, что мы бы теряли как раз контроль над деньгами? И для нас это перестраховка, а не просто, чтобы лишь бы европейцам было неудобно.
Это, несомненно, перестраховка. Прежде всего, это попытка защитить от санкций «Газпромбанк», через который идут основные платежи за газ, но который является третьим по величине банком в России, системообразующим. Естественно, если в этом банке вынужден держать счета десятки компаний крупнейших европейских, ее невозможно противоположить санкции. А плюс это еще страховка от сценария, когда европейцы платят за газ на какие-то счета, но дальше там и депонируют, то есть, по сути, деньги замораживаются, и покупатель к этим деньгам доступ не имеет. То есть оплата производится, но покупатель деньги не потребитель, поставщик деньги не получает, «Газпром». А этот, в принципе, риск, эта возможность обсуждалась в ЕС в марте, но, собственно, указ о 31 марта был реакцией на такие обсуждения.
Я правильно понимаю, что сейчас, ну, основная, в общем-то, основной сюжет будет это реакция, например, Германии? Что скажут они?
Ну, как Германия, как наиболее зависящая страна, да, она ее...
Ну, и крупная страна, потому что Италия, она, и Австрия, они поменьше все-таки.
Не, ну, Италия тоже очень крупный рынок для России. Ну, просто Франция уже выразила свою позицию, что она готова, и относительно, в принципе, может себе позволить отказаться от российского газа. Италия очень активно пытается это делать за счет, там, договариваясь с Ливией, там, с поставщиками СПГ. В Германии наиболее сложное положение, потому что нет своих терминалов СПГ. Так. Ну, и, кроме того, объем поставок слишком велик из России, поэтому... От позиции Германии много зависит. В любом случае, надо понимать, что осенне-зимний период без российского газа Европа не переживет. То есть здесь, ну, никакой баланс невозможно построить.
Понятно.
То есть вопрос сейчас идет только о том, будет ли прерывание поставок в летний период. И как это скажется на закачке подземных хранилищ, которые используются, прежде всего, в зимний период для покрытие пикового спроса.
Спасибо большое, Алексей Михайлович. Да, принято. Алексей Белогорьев был с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем CNN узнал о создании США и ФРГ Центра координации военной помощи Украине. Пентагон решил создать такую структуру, и этот центр будет координировать поставки военной помощи Украине, сообщил CNN источник министерства. По его словам, в работе сети под управлением США готовы участвовать около 40 государств. Штаб получил название «Контрольный центр Европейского командования США». Он расположится в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте. Управлять им будет американский военный генерал в ранге генерал-майора, сообщил собеседник CNN. И, по словам чиновников, в штат центра наряду с персоналом США вошли сотрудники из 15 других стран, которые также поддерживают Киев. Дмитрий Суслов с нами, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Создание такого центра – это естественный какой-то процесс, или Соединенным Штатам Америки вдруг необходимо стало в большей степени контролировать позицию европейских коллег?
Ну, я думаю, что создание этого центра отражает общую эволюцию американской политики на максимальное затягивание и интенсификацию, эскалацию украинского конфликта. Эскалацию в плане не распространения на НАТО, а именно интенсификацию боевых действий на самой Украине и, возможно, частичное перекидывание военных действий на территорию России. И мы видим, что удары наносятся по территории России.
По приграничным территориям, да.
Да, по приграничным территориям, да. И Соединенные Штаты намерены поставлять Украине тяжелые вооружения, которые позволят гипотетически интенсифицировать эти удары по российским приграничным территориям. Так вот, Соединенные Штаты хотят, во-первых, институционализировать процесс поставки Украине тяжелых вооружений и вооружений вообще. До последнего времени этот процесс осуществлялся в режиме ad-hoc. Да, и координация носила такой характер спорадический. То есть Украина о чем-то просит, Соединенные Штаты что-то дают, что-то не дают, европейские страны тоже что-то дают, что-то не дают. Мы помним там позицию Олафа Шольца, который до последнего выступал против предоставления тяжелых вооружений Украине и так далее. Вот теперь Соединенные Штаты хотят все это дело институционализировать и действительно поставить под свой уже прямой непосредственный контроль. Создается соответствующий штаб при американском командовании в Европе, назначается в качестве руководителя этого штаба или координационного контрольного центра американский генерал в ранге генерал-майора, да, и вот этот процесс уже будет происходить институционализирование в рамках объединенной системы командования в Европе. То есть фактически уже Соединенные Штаты будут давать указания, что какая страна, в каком объеме и в какие сроки должна будет предоставить.
А да, европейцам это надо?
Ну, европейцы являются, в принципе, второй после Украины расходной монетой в этом конфликте.
То есть это вот прямо утверждение не ради красного словца, а это действительно так, и это как бы понятно по тем сюжетам, которые мы наблюдаем.
Да, и но Соединенные Штаты уже в открытую говорят о том, что данный конфликт уж он не про Украину, он про то, чтобы максимально ослабить и победить Россию, да, вывести Россию из числа великих держав и тем самым реставрировать американский международный порядок. И Европа играет роль важного расходного материала в этой борьбе, потому что интересы Соединенных Штатов не ограничиваются Россией. Они подчеркивают, что для них главный противник был и остается и будет оставаться Китай. Они не хотят производить серьезное наращивание американского военного присутствия в Европе. Они по-прежнему хотят сосредоточивать основные силы и внимание на Китае, а вот Европа должна будет заниматься ослаблением России. Вот. Ну и создание этого штаба – это еще одно доказательство того, что Соединенные Штаты хотят именно максимально продлить этот конфликт, затянуть его, потому что, поверьте мне, на пару-тройку недель подобные институты не создаются. То есть если этот штаб создан, он создан, ну, на много месяцев, может быть, на много лет.
Но он создается как, значит, еще один штаб, помимо вот этого штаба IDCC, это Международный координационный центр доноров, которым руководит британский генерал уже.
Да, но этот центр доноров, он носит такой менее жесткий институционализированный характер.
Доноров в смысле не доноров крови, а доноров помощи материально-технической.
Да, а вот здесь это именно штаб по координации поставки вооружений Украине, интегрированный в рамках системы единой системы американского командования в Европе. Да, это часть Пентагона, да, это часть вооруженных сил Соединенных Штатов. То есть, по сути дела, мы можем говорить об институционализированном вовлечении Соединенных Штатов в конфликт на Украине, потому что американское командование в Европе, возглавляемое американскими генералами, отныне отвечают за поставки вооружений. У них стоит подобный приказ, да, и они его исполняют.
Какой вывод, Дмитрий Вячеславович, с вашей точки зрения, будет делать Москва и в этой связи нужно сделать? Ну, или решение принять?
Ну, во-первых, мне кажется, Москва должна напомнить Соединенным Штатам о недопустимости подобного вовлечения, да, и о том, что Соединенные Штаты не могут полагать, что они в этой ситуации будут оставаться в абсолютной безопасности и безнаказанности.
Ну как, они же говорят, мы в своем праве, мы считаем, что на нашего союзника, партнера напали, поэтому мы помогаем, чем можем.
Вот в том-то и дело, что Украина не является союзником Соединенных Штатов, и они лукавят, да, они занимают очень такую двойственную позицию. То есть, с одной стороны, они говорят, что Украина не член НАТО, поэтому напрямую вступать в войну с Россией мы не будем. Но с другой стороны, да, они поручают своему Министерству обороны, американской системе военного командования в Европе, на институционализированной основе уже фактически координировать эту войну со стороны Украины. Mm-hmm. Да, то есть это прокси-война, да, это прокси-война Соединенных Штатов против России.
А почему именно сейчас, как вы считаете? А связано это с тем, какие, например, потери на поле боя несет украинская сторона?
Я думаю, что это связано с критичностью момента, потому что все понимают, что исход вот второй фазы российской спецоперации на Украине, решение судьбы Донбасса, станет поворотным этапом в всей военной кампании. И если Россия одерживает здесь решительную победу, то, собственно, Россия в целом одерживает решительную победу в ходе этой всей спецоперации. Соединенные Штаты пытаются этого всячески не допустить.
Угу. А еще, Дмитрий Вячеславович, с вашей точки зрения, вот подобного рода организации, прецеденты существовали или все-таки нет? Это что-то новое в плане того, как, чем сопровождаются боевые действия, конфликт?
Это принципиально новое в том плане, что, что создается структура, которая ведет прокси-войну против ядерной сверхдержавы и другой великой державы. Mm-hmm. Естественно, НАТО занималось и поставками вооружений, и координацией военных действий в других военных конфликтах, но там никогда речь не шла о том, чтобы именно воевать и создавать структуру командования, осуществляющую подобного рода деятельность против другой великой державы, которая гипотетически может уничтожить и Соединенные Понятно. Штаты, и НАТО целиком. Ну, естественно, ценой собственной смерти.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Вячеславович. Принято. Дмитрий Суслов был с нами, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Пах тут негодует, говорит, Европейское управление США, ну, совсем не палится. Но название точно этой организации, штаб получил название «Контрольный центр европейского командования США». Он расположится в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте. То есть ничего нового, в общем-то. Есть европейское, значит, командование, и вот у него есть теперь штаб там, в любом случае. К слову, контрольный центр также будет координировать работу стран, которые принимали участие, значит, еще в той встрече, я напомню, в 26 апреля в Германии на американской авиабазе «Рамштайн» состоялась встреча представителей более чем 40 стран, которые поддерживают Украину. «Нью-Йорк Таймс» об этом писал. По итогам мероприятия министр обороны США Ллойд Остин заявил, что подобные встречи будут проходить ежемесячно для активизации усилий и координации помощи Украине в сегодняшней борьбе и борьбе в будущем. Это прямая цитата. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем. Напоминаю, смотреть нас можно в телеграм-канале нашем официальном «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, в шапке ленты увидите кнопочку присоединиться и смело ее щелкайте, и уже будете и слушать, и смотреть. Еще можно смотреть во ВКонтакте, в официальной группе, и в Рутьюбе. Давайте теперь разберемся с новым телефоном. Я, честно, пытался изучить историю вопроса, чтобы понять хотя бы, как он произносится. Пишется он, это аббревиатура A большая, YYA. И получается, видимо, телефон I. Ай-яй, как-то так. Ростех снизит цену на новую модель вот этого смартфона до конца 2022 года. Выпустит новую модель защищенного смартфона, при этом его стоимость будет заметно ниже, следует из сообщений, которое попало в «Коммерсант». Ай-я оказался невостребован на массовом рынке даже после резкого сокращения поставок иностранных брендов. Как ранее выяснил «Коммерсант», за первый квартал на массовом рынке было продано менее 400 гаджетов. В то же время в Ростехе заявляют, что пилотная партия из нескольких тысяч устройств продана почти в полном объеме. Объем предзаказов на следующую партию составляет 90%. Еще одна партия находится в производстве. Собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, объясняет, что речь идет по большей части о корпоративных поставках. Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства «Контент Ревью». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, а что это вообще за аппарат такой? Каковы его перспективы?
Ну, это аппарат, по характеристикам, это низкого ценового сегмента, продается он как среднеценовой сегмент, обыкновенный телефон, таких очень много в продаже. То есть он мало чем отличается от каких-нибудь Samsung, Xiaomi за такую же цену.
Важно просто понимать, когда Ростех говорит, что снизит цену на новую модель смартфона, наши слушатели пишут, видел там за 20 тысяч рублей, сейчас уже снизили до 17 тысяч рублей. А оптимальная цена, с вашей точки зрения?
Ну вот за тот аппарат, который они в октябре представили, и сейчас он, как сообщается, распродан, ему вот красная цена 10 тысяч рублей, ну, до известных событий. Ну, сегодня, наверное, 1012-13.
А кому нужен такой телефон?
Ну, тем же людям, которым нужны телефоны за такую цену. Это достаточно серьезно популярный ценовой сегмент. Ну, процентов 25-30 смартфонов продаются в этом ценовом сегменте. Так как по характеристикам он мало чем отличается от таких же, ну вот, таким покупателям вполне нормально зайдет.
Просто интересно, что вот вокруг этого аппарата столько было и шумихи, и прочего, и пиарили этот телефон. А по факту, это действительно, прошу прощения, наш телефон, или это все-таки китайский телефон с шильдиком другим?
Ну, это такой же наш телефон, как iPhone американский. Потому что американский iPhone производится, ну, там, в 1000 или в 500 километрах от места, где производится этот телефон. Все производится в Азии. Поэтому, если мы сравниваем вот именно в такой плоскости, да, то компания Apple разработала свой смартфон, создала чертежи, подобрала компонентную базу, все это заслала в Китай, и там его собрали. То же самое делает Ростех, но Ростех – это далеко не единственная российская компания, которая вот таким образом производит смартфоны. Есть еще несколько российских компаний, которые просто не так на виду и не так на слуху, и работают они уже много лет, имеют свою долю рынка.
Они имеют долю рынка, но вот здесь еще в описании вот этого телефона говорилось, что это какой-то именно защищенный телефон, и поэтому он пользуется спросом в части корпоративных поставок. Важно здесь понимать, в чем его принципиальное отличие от других смартфонов, и что там за защищенная система?
Ну, это не более чем жалкая попытка маркетологов Ростеха как-то выделить этот аппарат. На мой взгляд, это была самая главная ошибка. И если бы эти маркетологи и пиарщики не стали вот так вот продвигать этот аппарат, то у него было бы гораздо больше шансов набрать свою аудиторию. Там защищенности практически никакой нет, он настолько же защищен, как и остальные аппараты. Насколько я помню, там есть некая кнопка, которая отключает микрофоны и камеру. Ну, вы знаете, это тоже ведь вопрос веры, отключают ли они камеру и микрофоны. Это больше в части конспирологии для потребителей темы.
В продолжении темы просто я помню, Йотафон был. Помните, двухэкранный?
Это кошмар, конечно.
Кошмар. Понятно. Теперь вот этот телефон. А зачем, с вашей точки зрения, Сергей, вот так вот пираться, чтобы действительно на рынок вышел какой-то товар, который бы мы назвали, что это какой-то российский айфон? Российский телефон, российский смартфон. Это нужно, в принципе, или нет?
Смотрите, это все давно существует. Просто есть две части рынка. В первой части рынка, вот упомянутый вами Йотафон, который оказался никому не нужен. Да. Ростеховское это поделие, которое позиционировали неправильно. Я напомню, что и у Яндекса выходил его телефон, который потом осел на складах и куда-то исчез.
Яндекс-телефон так и назывался, да-да-да.
Да-да-да. Ну вот, это первая часть рынка, это вот когда неумелые пиарщики и маркетологи начинают что-то продвигать. А есть другая часть рынка. Я напомню, что до пандемии в 2019 году в России было продано почти 5 миллионов российских смартфонов. То есть вот как айфоны, разработанные в России, так, произведенные в Азии. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, потому что все-таки все эти смартфоны и производители, они действовали в низком ценовом сегменте, а этот сегмент очень сильно пострадал из-за дефицита полупроводников. И, конечно же, производство очень сильно просело, ну и как потребительский спрос. Поэтому вот в прошлом году, по итогам года, около миллиона российских смартфонов в России было продано. Это, ну, достаточно много, и там ряд компаний, которые занимаются разработкой и производством российских смартфонов, они просто не так на слуху. Они гораздо более адекватно подходят к созданию своих линеек. Это недорогие смартфоны. Ну, вот в частности, Иной есть такая компания, расположена в Химках. Отлично работает, разрабатывает телефоны, кнопочные телефоны, смартфоны, экспериментирует с российскими операционными системами, выпускает небольшие тиражи своих смартфонов, продает их, ну, отлично себя чувствует, переживал уже несколько кризисов. Есть BQ, есть сейчас, наконец, этот бедный Аквариус, который в Твери выкупил мощности и будет делать там смартфоны тоже собирать. То есть мы просто не видим ту часть рынка гораздо большую, чем вот эти вот Ростехи, Йотафоны, Яндексы. На мой взгляд, мы сейчас находимся в той точке, в которой находился Китай лет 10-15 назад, когда у них тоже только-только начиналась разработка собственных смартфонов. Они были не ахти, прямо скажем. И ну вот, прошло 10 лет, они потихонечку достигли достаточно высокого уровня производства и качества смартфонов. Так давайте, наверное, я вообще Ростех не люблю, но в данном случае, мне кажется, его пинают совершенно зря. Надо просто пинать тех сотрудников, которые решили, что а давайте мы сейчас вот расскажем, давайте мы сейчас будем говорить, что это наш ответ Западу. Ну, что за чушь? Надо просто
по-другому позиционироваться.
Конечно, адекватно его позиционировать. Точно так же, как и российские автомобили. Ну, когда говорят, что это типа ведро с гайками, ну, мне очень обидно за десятки миллионов наших соотечественников, которые, ну, вполне нормально ими пользуются, ездят. Нормальный автомобиль. Ну, хуже по качеству, чем, условно, корейский. Ну, да, хуже. Ну и что?
Сергей, ну, еще прям уточнение. Как читается этот смартфон, название? Вы сами разобрались? Айя?
Ну, слушайте, да какая разница? Никто про него не вспомнит уже через полгода. Ну, поверьте мне.
Понятно.
Более того, ну, название смартфона, это, ну, в этом ценовом сегменте, дешевле 20 тысяч, это вообще последнее, о чем думает покупатель. Он ориентируется совершенно на другие характеристики при выборе смартфона. И даже если человек там купил этот Айя, ну, он может даже не подозревать, что это великая разработка Ростеха. Да ему плевать. Эти смартфоны, они, ну, больше расходный материал.
Понятно.
Человек не от хорошей жизни его покупает.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Принято. Сергей Половников был с нами, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review. Ну, вот это, кстати, любопытно, да, в части того, что позиционирование не совсем удачное. оказалось с точки зрения как бы, маркетинга и пиара. Вот. Не называли бы, что это наш ответ айфона, может быть, и относились бы несколько иначе. Так, что здесь говорят? За первые три месяца текущего года было реализовано лишь 370 устройств на 6,7 миллиона рублей. То есть это примерно 17 тысяч с небольшим, видимо, там 17500 условно. Что здесь еще есть в части характеристик этого смартфона? Оснащен физической кнопкой для отключения камеры и микрофона. Аппаратная платформа построена на базе однокристального процессора Helio P70, выполненного по 12-нанометровой технологии. Работает модель под управлением Android 11. Чип дополнен 4-гигабайтной оперативной и 64-гигабайтной флеш-памятью. Ее, правда, можно расширить с помощью карт памяти, но у андроидов это возможно действительно туда вставлять еще флешку одну. Модуль основной камеры включает два датчика на 12 мегапикселей и 5 мегапикселей. Фронтальная камера расположена в перфорированном, прошу прощения, отверстии в левом верхнем углу экрана и так далее и тому подобное. Есть еще модуль NFC, разъем 3,5 для подключения наушников. 7373948, телефон прямого эфира. Вы бы заинтересовались или все-таки нет? Вот вам интересно, какие смартфоны делают в Российской Федерации, как выяснилось, видите, несколько есть производств небольших, которые, в общем-то, видимо, пиаром не заморачиваются, но потихонечку свое производят. Вот. Или же вы считаете, что это гиблое дело, и зачем в это упираться? Все равно, по сути, операционная система не своя, аппарат тоже не свой, и зачем пытаться тем более позиционировать, как это наш ответ айфона, что-то такое. Спасибо, не надо, айфон устраивает, говорит Александр. 12 нанометров – это очень медленно, но лучше, чем ничего. Между 8 и 6 разница большая. Это ответ в стиле «Как тебе такое, Илон Маск?» – говорит Алексей Морозов. Если бы его пиарили, то я бы знал про это. А сейчас первый раз слышу, – говорит Григорий. Что еще? Смартфон для нехорошей жизни, – говорит Григорий, в плане того, что, в общем-то, как сказал Сергей Половников, 20 тысяч рублей, если смартфон стоит, это, в общем-то, ниша такая очень-очень... Она существует, но это не про название, это не про функционал, просто это есть. Вот, надо стремиться быть первыми, тогда не стыдно будет, говорит Лимузин. Лимузин, ну понимаете, а как быть тогда? Вот, по идее, делать нужно, потому что, как кажется, все-таки разработка смартфонов, ну, предположительно, да, можно же что-то свое придумать. Не соревноваться с Apple, не соревноваться с Samsung, ну, какую-то нишу попробовать занять. А там, глядишь, и там за собой потянутся производство там кристаллов или еще чего-то, полупроводников, или же все-таки нет. И тогда вообще делать не надо, потому что, ну, слушайте, ну, поезд ушел, в конце концов, китайцы вон какую технику производят, значит, американские фирмы тоже на очень хорошем счету и продолжают все это производить. Поэтому зачем пытаться что-то сделать такое, что потом будет угрозой, грозой всех айфонов. Скучно, будет конкурентное, возрадуемся, говорит Трифит, но при текущем курсе, может быть, это как раньше, за 20 тысяч Samsung можно было бы выбрать, говорит Дэдди. Не хуже айфона по функциям, пишут нам слушатели YM. По функциям. Ну, вот это интересно, кстати. Не знаю, я не видела такого телефона. Может быть, кстати, у кого-то он есть. 7373948. Телефон прямого эфира. В последнее время вообще присматриваюсь к кнопочному телефону. Не из-за финансов, а просто надоел смартфон. Так что почему бы и не попробовать российский, говорит самый... Так это же не кнопочный телефон. Это такой же смартфон, как любой другой. Просто вот в дешевом сегменте. Там кнопок нету. Вот в чем дело.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Компания Оби полностью возобновит работу в России до конца майских праздников. Первым откроется гипермаркет на Ходынском поле. Значит, сегодня об этом говорится в сообщении компании. Мы помним, как Оби уходили. Говорили, что из-за вот спецоперации всего принято решение свернуть, ну, приостановить деятельность. Но прошло буквально всего ничего, и, значит, компания решила постепенно вернуться, а после майских праздников все-таки восстановить свои филиалы в полном объеме, сеть своих магазинов в полном объеме. К 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы магазинов в Москве и Петербурге, затем в регионах, и до 11 мая возобновить свою деятельность все 27 гипермаркетов. Кейс, вот, это событие позитивный сигнал рынку и другому иностранному бизнесу. Кейс обе можно назвать хорошим примером цивилизованного решения вопроса о продолжении работы российских предприятий с иностранным участием. Это глава Минпромторга Денис Мантуров уже делал такие заявления, его слова приводит пресс-служба. Здесь стоит отметить, кстати, что во многом решение ОБИ было продиктовано тем, что, например, его прямой конкурент Леруа Мерлен не уходил, а даже говорил, что мы, наоборот, сеть собираемся расширять. Игорь Качалов с нами, экономист, маркетолог, профессор и президент Центра «Ясные решения». Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, все-таки чем продиктован вот этот сюжет в части этого магазина? Потому что конкурент есть, или потому что там миллионы долларов сами себя не заработают, или это пересмотр логистических цепочек был, и поэтому приостанавливали работу? Как вы это видите?
На самом деле, Евгений, это не то, и не то, и не другое.
Тогда что?
Более правильно, это даже не ОБИ. То есть это на самом деле видимость ОБИ, призрак ОБИ. Дело в том, что еще где-то в начале, ближе к середине апреля, край срок, было принято решение, что ОБИ, как зарубежная компания, исчезает с российского рынка, исчезают ее, то, что называется, владельцы, акционеры, а, соответственно, вся эта компания, активы и управление продажами переходит российским менеджерам. Угу. То есть тем менеджерам, которые реально работали в ОБИ, которые управляли ее продажами, они, то, что называется, выкупают эту компанию и будут ее владельцами. Вот о чем идет речь. Более того, даже ОБИ исчезнет, как вывеска с рынка, об этом тоже уже есть договоренность. Просто конкретно здесь, сегодня и сейчас, в конце апреля, российский менеджмент не решил, как назвать свою новую компанию. Фактически мы имеем новую компанию на российском рынке, которая будет на местах ОБИ. То есть ОБИ ушло, формально говоря, оно не вернулось. А появится новая сеть, какая это будет сеть, как она будет называться, мы это узнаем в конце года, где-то в районе осени. Ну а пока она временно работает под вывеской ОБИ. Вот так примерно ситуация обстоит.
Вы как маркетолог...
ОБИ ушла.
ОБИ ушла. Но вы как маркетолог оцениваете решение, например, владельцев ОБИ как политически выверенное, то есть на всякий случай не надо, или просто это неудобно, потому что цепочки поставок поломаны?
Ну, вот вы уже цитировали Мантурова, цитировали, или можно процитировать и вице-премьера нашего, который сегодня же на эту тему выступал, и он прямым текстом сказал: их заставляют. Это не политически выверенные решения, это просто вывернутые руки. Руководство там Евросоюза, руководство конкретных стран, мы не знаем конкретных фамилий, естественно, это все делается за дверьми, все это делается под ковром, тайно, но вот руководители стран Евросоюза выворачивают руки своим менеджерам, своим, так сказать, предпринимателям. Нету такого понятия, типа там свобода бизнеса, бизнес ответственный должен быть, бизнес должен заботиться о своих там потребителях, все. Это все перечеркнуто и выброшено в мусорную корзину. А есть требования Евросоюза, есть вывернутые руки, есть просто четкий рассказ о том, если вы не идете из России, вас там застращают налогами, проверками, подложат этих самых девушек в постель каких-нибудь, то, что называется, низкой социальной ответственностью. Ну, как это было с руководителем Международного валютного фонда, а потом выяснилось, что все это ложь. Вот, ну, собственно говоря, их заставляют.
Игорь Викторович, а возникает другой момент. Хорошо, когда... меняются управленцы, когда менеджмент...
Управленцы остались, извините.
А, управленцы остались все-таки.
Менеджеры остались.
Менеджеры остались, но по факту, вот знаете, как многие говорили, что в части, например, Макдональдса, что если американцы полностью уходят, то есть туда приходят люди, и если туда, например, придет человек просто из столовой, то Макдональдс станет столовой. Вот здесь в части того, как себя будет позиционировать такого рода бизнес, когда он прекращает быть иностранным, совсем иностранным, что он в себя вмещает, и становится российским.
Абсолютно очень точный и очень своевременный и очень правильный вопрос. На самом деле стоит помнить, что перед этим вопросом оказалось почти 250 компаний в России. Угу. И, собственно говоря, там Макдональдс или в данном случае псевдо-обе, это просто маленькие примеры. А если начать разбирать это именно с экономической точки зрения, это целая цепочка событий. Ну, во-первых, зарубежные акционеры в ряде случаев очень часто могли пользоваться, например, наработками материнских компаний, да, теми же бизнес-процессами, программным обеспечением, тренингами, обучением, персоналом опытным, который приезжал передавать свои навыки, например, в Россию. В конце концов, даже доступы к дешевым активам, доступы к дешевым кредитам под 2, под 3, под 4% годовых. То есть можно было, скажем так, в ряде случаев им получать эти кредиты в Европе. Были такие прецеденты и так далее. То есть это большой спектр вещей, и в какой-то мере, пускай в кавычках, но это действительно суровая правда жизни. Если уходит 2-3 американских менеджера Макдональдса, то остаток компании легко превращается в столовую. Именно потому, что мы лишаемся доступа к материнской компании с ее ноу-хау, с ее интеллектуальным багажом, но и с ее финансовыми ресурсами. Не стоит об этом забывать. Финансовые ресурсы громадные, это десятки миллиардов долларов, в каждом случае отдельно.
Но, Игорь Викторович, тогда возвращение каких фирм в будущем и от чего зависит? То есть мы увидим как раз, что десятки компаний будут с, там, как вы сказали, псевдо-обе будут, и все остальные тоже такие же псевдо. Или же вы предполагаете, что в какой-то период времени они решат вернуться именно в том формате, в котором они работали?
А сложнейший вопрос современности, и, строго говоря, давайте вернемся изначально. Изначально, да, что произошло? Произошло начало специальной военной операции на Украине, и после этого в течение 10-15 дней 200 с лишним компаний развернулись и бегом, буквально теряя тапки, там, закрывая, там, рвя на ходу контракты, обязательства, социальные гарантии, все что угодно. Рвя вот эти все вещи, убежали из России. 200 компаний за 10 дней. 20 компаний ежедневно. Мы отлично с вами должны понимать, как взрослые люди, это не было решением самих компаний. 20 компаний ежедневно не могли так синхронно принимать решения.
То есть готовились.
Это их просто заставляли. Им просто выламывали руки и, соответственно, заставляли уйти. То есть это жестокая экономическая война, и убытки вот этих компаний, вот там, например, та же Visa буквально вчера объявила об убытках прямых 60 миллионов долларов.
Макдональдс с учетом... 50 миллионов долларов, да, говорил.
Да. А с учетом косвенных убытков для многих компаний это убытки 100-150 миллионов долларов, когда они там теряют на переоценке активов, на многих других вещах. То есть это колоссальные вещи. То есть их выломали руки и заставили терять десятки миллионов долларов. И они поэтому ушли. Почему? А потому что мы начали военную операцию. Внимание, вопрос, дорогие друзья. Что произойдет в мае там, или там, в июне, когда мы все-таки победим? Я в этом не сомневаюсь. Как говорится, русские всегда побеждают. Давайте посмотрим историю.
Понятно.
Мы победим, и они что, обрадованно закричат, мы теперь вернемся, раз вы победили?
Я думаю, ну, рассчитывают, что их примут. Нет?
Понимаете, в чем дело? Им не разрешат вернуться.
А, свои, в смысле, мы или свои?
А свои. Евросоюз, там, Европарламент, премьер-министр, кабинет министров, в конце концов, спецслужбы, которые скажут там, извините меня еще раз за подробности, мы тебе девочку подложим в постель, еще к тому же зарезанную, если ты вдруг надумаешь открыть офис в Москве.
Понятно.
Скажут именно это, здесь не надо никаких сомнений. Все очень жестоко.
Спасибо большое, Игорь Викторович, принято. Игорь Качалов был с нами, экономист, маркетолог, профессор, президент Центра «Ясные решения». Тут, кстати, сообщение с пометкой «срочно» и пока эпохального характера фактически, потому что в результате переговорного процесса сегодня состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рида, а его в 2019 году задерживали за то, что он там каким-то девушкам нахамил, с полицейским подрался. Вот. А произошло это во время несогласованных акций в Москве. На кого его меняют? Его меняют на летчика Константина Ярошенко, который, вы помните, в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. Это заявление МИДа. Значит, защита Рида положительно оценивает его обмен, но не может разглашать детали. Супруга Ярошенко РИА Новости говорит, что обмен состоялся в Турции, и сейчас Ярошенко летит в Москву. Новости продолжим.